Добрый день, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня 25 октября, среда, в студии Анастасия Середа. И сегодня поговорим о таком. Это ламс или все же нет? Каким новым дроном Россия начала обстреливать Украину? Фермеры в прифронтовых городах самостоятельно разминируют поля после российской оккупации. Украинские войска 24 октября продолжили контрнаступательные действия на востоке и юге Украины и продвинулись на юг от Бахмута и на запад Запорожской области. Об этом говорится в сообщении Американского института изучения войны. Согласно геолоцированным данным, украинские силы незначительно продвинулись на запад от Работино. На бахмутском направлении украинские воины отразили около 10 атак российских войск в районах Богдановки, Клещеевки и Андреевки. По данным Deep State, россияне и имеет успех на северо-востоке от Хромова. Кроме того, Институт изучения войны заявляет об успехе украинской армии на левобережье Херсонщины. Так, со ссылкой на российских военных блогеров, аналитики сообщают, что ВСУ захватили дорогу, которая соединяет участок между селами Пойма, Казачьи лагеря и Крынки. На Авдеевском участке войскам РФ, судя по всему, удалось взойти на так называемый «Терекон», но не удалось там закрепиться. Deep State полагает, что противник сейчас его контролирует, но не может воспользоваться этим преимуществом. Основные бои, по их данным, ведутся в районе каскада водохранилищ. Возле вентиляционного ствола шахты Бутовка ВСУ смогли отбросить российские подразделения на первоначальные позиции. Сработает ли тактика РФ под Авдеевкой, какие перспективы у ВСУ на левобережье Херсонщины и какое вооружение противник будет использовать этой зимой для обстрелов инфраструктуры, обсудим в эфире. Гости студии Иван Ступак, военный аналитик и эксперт Украинского института будущего, и Алексей Ижак, эксперт Национального института стратегических исследований. Ну а для начала давайте посмотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. В эти сутки российские войска на севере от Бахмута, где они активизировались в последнее время, наступали на Богдановку. Штурм, по сообщению Генштаба, отбит. По данным же Deep State, россияне имеют успех на северо-восток от Хромова. Это участок поблизости. На южном фланге войска РФ пробовали традиционно контратаковать возле Клещеевки и Андреевки. Безуспешно. Армия Украины продолжает наступательные действия на юге. Авиация России била возле Делиевки, Северска и Выемки. Западный край Донецка. На Авдеевском участке атаки российских сил были сосредоточены на Степовом, Северном, Невельском и Авдеевке. По данным многих аналитиков и судя по видео с места, российским войскам удалось взойти на так называемый «Терекон», но не удалось там закрепиться. Deep State полагает, что россияне на данный момент его контролируют, но не могут воспользоваться этим преимуществом. Основные бои, по данным Deep State, ведутся в районе каскада водохранилищ. Возле вентиляционного ствола шахты Бутовка ВСУ смогли отбросить российские подразделения на первоначальные позиции. На Марьинском участке повторились штурмы Победы, Новомихайловки и в западной части Марьинки. Авиаудары Россия нанесла возле Авдеевки, Марьинки и Победы. Лиман, Кременная, Купянск. Штурмы войска РФ предприняли возле Синьковки, Ивановки, Надии и Макеевки. Deep State говорит о стабилизационных мероприятиях ВСУ возле Лимана 1 и Райгородки. Под ударами авиации были Синьковка, Ивановка, Невская, Серебрянский лес. На юге Донецкой области агрессор атаковал возле Старомайорского с авиацией, Причистовки и Золотой Нивы. В отличие от предыдущих нескольких дней, когда наступления на этом участке не было.
Ну, а о том самом Тереконе, почему Deep State говорит, что российским войскам не удалось использовать преимущество, хотя Терекон, они уже контролируют, но можно понять из вчерашних кадров, что украинским войскам удалось снести их флаг, и воспользоваться этой высотой они не могут. Видите, как это происходило? Сейчас на экране показывают эти кадры. Американский институт изучения войны сообщил, что Россия при атаках на украинскую инфраструктуру, похоже, начала использовать, кроме беспилотников «Шахет», еще одни более дешевые для производства. Якобы это беспилотники «Италмас». Но моя коллега Наталья Неделько усугубилась в этот вопрос и пришла к выводу, что еще рано утверждать, что это именно тот дрон, который украинцы прозвали «газонокосилка», что это именно «Италмас». Наташа, привет.
Здравствуй.
Ну, насколько я понимаю, что это тот дрон, о котором «Донбасс Реали» говорили еще в начале, в сентябре. И если говорить о том, что если это не «Шахет», то действительно ли это «Италамс» или утверждать так конкретно нельзя?
Ну, смотри, эту информацию сейчас мы не можем ни опровергнуть, ни подтвердить. На самом деле, после сбития неизвестного дрона, да, о котором сообщалось 23 октября воздушными силами Украины, в российском сегменте интернета появилось очень много информации о том, что это был Италмас. И вот эту волну подхватили российские СМИ, и, вероятно, на эту неподтвержденную новость полагается и Институт изучения войны. Да? То есть они тоже пишут в своем сообщении, что, похоже, они не утверждают о использовании этого дрона. Скажу также, что с официальной российской стороны тоже нет подтверждения того, что они начали Италмас использовать в атаках на Украину. Скажу немножечко о том, что это за дрон. Да? Мы действительно о нем рассказывали еще в сентябре, когда пропагандисты показали производство этого дрона в Удмуртии. И это такой скрещенный шахет с ланцетом. Да? То есть он более дальше летит, чем ланцет, но внешне он похож на шахет. У него тоже такие вот крылья, как у шахеда. И запускается он тоже похожим образом, как шахет. Да? Вот. И на что надо обратить внимание? После сбития вот этого неизвестного дрона 23 числа в сети появились фотографии некого двигателя, который вроде бы остался на обломках этого беспилотника. Вот похожий двигатель действительно мы можем видеть на Италмасе. То есть, может быть, вот эти предположения, что был использован Италмас, они могут просто исходить из того, что подобный двигатель виден на фотографиях. Но тут я хочу попросить ребят показать фотографию самодельного дрона, который сбивали ПВО еще в мае на Сумщине. И вот на этом самодельном дроне, который действительно видно, что он самодельного производства, тоже такой же очень похожий двигатель. То есть на самом деле можно говорить о том, что подобные двигатели или эти двигатели действительно можно купить на Алиэкспрессе, это дешевая вещь, и установить на любой беспилотник. Да? Поэтому пока что мы не можем сказать, какой это был дрон.
То есть, если подсуммировать, получается, что у нас есть какой-то новый дрон, да, он появился, и он, ясно, что дешевле, чем Шахет, да, но в то же время там стоит мотор с AliExpress.
Сложно сказать, что сейчас сбили ПВО Украины, да, нужно дождаться экспертизы, которую и комментариев именно официальных, потому что это может быть как любой самодельный дрон, так и Талмас, и еще какой-то модифицированный шахет или что-нибудь подобное, потому что достать этот двигатель совершенно не представляется трудным, да, поэтому его можно как угодно использовать.
То есть громкие заявления, которые говорили российские СМИ о том, что, возможно, уже начали на территории Украины использовать новый дрон собственного производства россиян, сейчас рано.
Пока не подтверждается.
Спасибо огромное, Наталья Неделько. Говорили о том, какой именно дрон сбила Украина 23 октября. А мы идем дальше. Я напомню, что вы можете подписаться на наш телеграм-канал «Донбасс Реалии». Там самые яркие оперативные новости. Ссылка в комментарии. Сожженный урожай, погибший скот и мины повсюду. Такие последствия российской военной агрессии пытались преодолеть фермеры, в том числе и фермер Владимир. Он живет в селе Каменка возле Изюма. Во время штурма в российские войска обстреливали село из артиллерии и бронетехники, сбрасывали авиабомбы. Каменка выживала под оккупацией с середины марта до начала сентября 2022 года. Пока здесь совсем немного жителей и сплошные руины. Но фермер надеется на восстановление Каменки и разминирование полей, чтобы снова начать работать. А пока очередь на разминирование не подошла, он очистил поле от боеприпасов своими руками. Но для этого пришлось сжечь свою пшеницу.
Вот так вот, наверное, становится здобудки после россиян. На своем поле, на 16 гектарах, где посеяна зима пшеница. Це от такого. Їх тут, тут просто гори складаються. Я не буду доставати, воно тут просто нереально.
А що це таке?
Це їхня, називається, протипіхотна міна ПОМ-3. який випригує на там 60 чи 90 сантиметрів над землею і розривається. Розривається, викидає дротики, і все те, що живе в радіусі там 25 метрів, кажуть, це вживе унічтажає. Це поле одне із перших, яке ми розмінували, там самотужка. У 21-му році у нас була посіяна зима пшениця, так вона залишилася при окупації, вона якась виросла, вона гарна була. Але навесні 23-го року нам прийшлося її спалити, для того, щоб побачити, що під ногами знаходиться. Я ніколи в житті цього не робив. Я стерню свою не палив ніколи в житті, а тут прийшлося свою пшеницю палити. Важко. Дуже важко. Тут ми знайшли дуже багато мін, ПОМ-3, були СРПГ, заряди валялися, були касетні боєприпаси з ураганів, лежали. На цьому полі тут ми три ракети витягнули, одна із них була повна, наповнена боєприпасами. Це якраз поле наше пайове. Дуже гарно воно у нас, воно рівненьке, одне із рівних полів, одне із прибуткованих. З війною прийшло сюди і сміття російське. Я маю на увазі, це не тільки тут погань, а ще й боєприпаси, які вони залишили по собі. Вони залишили тут, на цьому ось дорога є, танкова дорога, росіяни накатали, ми бачили. Тут лежать протитанкові міни. На полі далі лежать лепестки або боєприпаси з розривних касет. Дуже багато вирв, дуже багато. Для того, щоб зайти було розмінувати, ну, в мене, я то собі кое-яке там поле розмінував, для того, щоб щось починати. Але до цього поля тут зовсім ніяк було, бо воно було забур'яне. Оце подвір'я мого кума, на його очах це згоріла його хата. Його корови залишилися на подвір'ї, як видно, що одна сталася склети одні.
А скільки їх було?
4 худобинки в нього було і 2 поросят. Як він каже, що це дуже-дуже болісно, коли ти бачиш, як ти їх вирощуєш і як вони гинуть. Що ти не в змозі нічого допомогти, що ти, ну, коротше, це розпач. Не знайшов я новий розкидач «Оріхів Сільмаш», десь, мабуть, росіянам боєприпаси підвозили. Не знайшов я МТЗ-82, той, який нам постійно допомагав. Немає в нас ворушилки, сіна, то, що заготовлять сіна новеньку, теж перед війною тільки купили. Немає культиватора новенького, це стальне знищено.
На що ви тут надієтесь?
Що будемо потихеньку ремонтувати, піднімати, якось заробляти гроші. Для того, щоб встановитися, робити, допомагати, піднімати село. Не знаю, як піднімати село, але я думаю, що будуть підказувати, може, я щось підкажу. І будемо якось відбудовуватись, повертати людей назад. Бо хотілося, щоб село, як було тут 1200 чоловік, щоб було не тільки 1200, а було набагато більше, щоб воно ще краще становилося. Надіємось на це.
На захваченных территориях оккупанты усилили военную и идеологическую подготовку школьников. С начала учебного года вместо предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» вели обязательный курс «Основы безопасности и защита Родины». Переписывают и учебники истории, выставляя Украину и западный мир врагами. Как оккупанты готовят украинских детей к войне с Украиной, расскажет моя коллега Валентина Левицкая. Она с нами на скайп-связи. Валентина, добрый вечер.
Добрый вечер.
Расскажи, пожалуйста, подробнее об этом новом предмете. Чему учат, с какого возраста?
Ну, этот предмет как обязательный ввели во всех школах России и оккупированных территорий с 1 сентября этого года. Если раньше, например, детей в предыдущем предмете, в предыдущем курсе учили, как выживать в городе и на природе, то теперь учат, как правильно родину любить и как бороться с врагами. Вместо таких, в принципе, полезных предметов, как оказание первой медицинской помощи и ориентирование на местности, теперь детей учат обращению с разными видами оружия, метать гранату, пользоваться противогазом, ходить строем. А в школах оккупированной Донецкой области еще и добавили такой модуль, как управление боевыми дронами и борьба с беспилотниками противника. В Луганской области пошли еще дальше, там открыли специальные казачьи кадетские корпуса и казачьи классы. На сегодняшний день, только за этот год, открыто уже 3 таких кадетских корпуса. Это полноценные учебные заведения в Старобельске, Северодонецке и Лисичанске. И 52 казачьих класса, где вот эта вот начальная военная подготовка уже не просто как один из предметов, а основной, то есть профильный предмет.
В советское время НВП преподавали офицеры-отставники, да. А кто сейчас учит детей?
А вот как раз с преподавателями у оккупантов возникла проблема, потому что они предпочитают брать в наставники студентов педагогических вузов, которые уже повоевали и вернулись. Но таких немного, поэтому они ищут среди обычных отставников. Но это тоже проблема, потому что далеко не все умеют обучать детей. И, значит, оккупанты идут путем наименьшего сопротивления. Они берут учителей физкультуры или тех преподавателей, которые раньше учили основам безопасной жизнедеятельности, и на коротких таких курсах их перепрофилируют. И получается, что сами эти педагоги, там, может быть, в первый раз в жизни винтовку брали в руки и будут учить детей. Поэтому можно предположить, что в очень многих школах такие курсы будут идти для галочки, но это, конечно же, не касается вот этих специализированных кадетских казачьих классов. Еще есть один момент. И в России, и на оккупированной Донецкой области оккупанты открывают специальные военно-спортивные центры. Это 12 таких центров, пилотный проект, открыли в таких регионах, как Бурятия, Чечня, Татарстан, Калмыкия. То есть фактически можно сказать, что это те регионы, откуда в Украину поставлялось очень много, скажем так, военных, которые воевали вот здесь, вот на наших территориях. Вот. И получается, что и в Донецкой, в оккупированной области тоже открыли. И вот там вот учат профессионально воевать, и учат их профессиональные инструкторы.
Ну, а кроме того, как профессионально воевать, что касается идеологической подготовки, это тоже, наверное, есть, и как это происходит?
Это обязательно происходит, причем начиная уже буквально с детского сада, где детей учат, что Донбасс — это Россия, приучают их к русским сказкам, мультикам, к российским праздникам, особенно новым, и к новым героям, таким как Гиви, Моторола, Захарченко. Вот, например, недавно, 30 сентября, на оккупированной территории пришла разнарядка из Министерства образования России о том, что все дети должны участвовать в таких вот показательных акциях в честь нового, как они сказали, праздника, в кавычках, присоединения новых территорий. То есть фактически детей заставляли праздновать оккупацию их родины. И правозащитник Павел Лисянский выставил на своем фейсбуке фотографии, вот их сейчас можно видеть, это город Антрацит Луганской области, где детей нарядили в школьные формы советского образца с пионерскими галстуками и заставили махать триколорами. Но, кроме того, оккупанты переписывают и учебники, это самое страшное. Они полностью фальсифицируют историю, начиная с древних времен. Например, они полностью убрали из учебника 4 класса упоминание слова «Киев». То есть то, что «Киевская Русь» название они убрали давно, это один момент. А другой момент, что они, например, пишут о том, что князь Владимир крестил народ уже не в Киеве, а в какой-то абстрактной столице. Более того, они на 20 лет сдвинули дату основания самой Киевской Руси, сделав ключевым городом не Киев, а Новгород. А в учебниках для старшеклассников они описывают то, что происходит сейчас, рассказывая, что Украина — это ультранационалистическое государство, что западные страны обложили хорошую Россию незаконными санкциями, о том, что Путин начал так называемую СВО исключительно ради защиты жителей Донбасса и, цитата, «ради упредительного обеспечения безопасности России». Ну, как они защищают жителей Донбасса, мы все прекрасно видим на примере Авдеевки, Попасной, Маринки и многих других городов Донбасса.
Уже сейчас у многих аналитиков возникает вопрос, а что будем делать после деоккупации территории, которую захватила Россия, насколько глубоко у украинских детей эти российские убеждения засели, да, и возможно ли потом это будет исправить?
Я разговаривала с психологом Ириной Губеладзе, которая изучает поведение масс, и она считает, что здесь очень многое зависит от того, как долго дети жили вот в таких условиях? Жили ли они под оккупацией с 2014 года или последние там, полтора года? Что у них происходит в семьях? Поддерживают ли у них в семьях так называемый русский мир, либо же это семьи как-то вот нейтрально относятся, либо же это, может быть, проукраинские семьи, которые живут в таком враждебном окружении, но все-таки стараются поддерживать вот этот украинский дух и ждут освобождения. От этого очень сильно зависит. Конечно же, самая тяжелая ситуация — это у детей, которые живут под оккупацией уже 9 лет, и с детского сада подвергаются влиянию вот этой пропаганды. Я предлагаю послушать, что говорит психолог.
Це фактично дитина, яка буде ідентифікувати себе як громадянина Росії, вона, скоріш за все, буде виростати як готова захищати Росію, а відтак воювати проти українських збройних сил. Так? Але якщо говорити про тих, про ті регіони, які нещодавно були окуповані, або там же залишились не тільки громадяни, які є проросійсько орієнтовані, є такі, які, їх, можливо, не так багато, але вони є, які мають, очікують, да, вони мають проукраїнські позиції, вони очікують, коли їх звільнять. І от для таких дітей це матиме серйозні наслідки, починаючи від розвитку невротичних реакцій, розладів, да, закінчуючи, ну, такими серйозними порушеннями, да, психічними. Фактично всі етапи соціалізації, які проходять дитина, зростаючи, вона проходить в цьому мілітаризованому просторі, спільноті цій. І вона набуває, як це, унормовує цю агресію. Для неї це є нормальним стріляти, вбивати і так далі.
Ирина Губеладзе считает, что, в принципе, изменить эти установки у детей можно, но это путь очень непростой, очень деликатный и очень долгий. Здесь главное, чтобы Украина как государство дала детям понимание престижности и привлекательности вот этого принадлежности к украинскому сообществу. Тогда она считает, что возможно будет изменить вот эти установки.
Ну, будем верить в то, что как только Украина освободит свои территории, украинские дети, которые там сейчас находятся, все же смогут потом понять, какую неправду им рассказывали, и принять реальность, которая есть на самом деле. Спасибо огромное, Валентина Левицкая. Говорили о том, как Россия сейчас идеологически настраивает детей против их же государства Украины. Я напомню, что вы можете подписаться на наш телеграм-канал «Донбасс Реали». Там самые яркие оперативные новости и ссылка в комментарии. Также вы можете звонить в эфир и писать сообщения. Если хотите позвонить, то на номер телефона 0800 300 403. Если хотите написать сообщение, то принимаем их в Viber и Telegram. Номер телефона плюс 38 095 151 95 05. Ну, а мы идем дальше. К нашему эфиру присоединяется Иван Ступак, эксперт Украинского института будущего и военный эксперт. Иван, добрый вечер.
Да, здравствуйте, студия. Спасибо, что пригласили.
Давайте начнем с того, что за 10 дней штурма Авдеевки, да, Донецкой области с 10 по 20 октября, будем брать, российские войска потеряли не менее 109 единиц техники и целую бригаду личного состава. Такие данные обнародуют эксперты украинского СИН-сообщества Tatargami.ua, да, в Твиттере, проанализировав спутниковые снимки с поля боя. Насколько их тактика продавливать количеством есть эффективная? Ну и как оценивать их ресурс? Ну, до бесконечности восполнять резервы солдат невозможно?
Ну, в Кремле считается, что эта тактика сработает. То есть расчет такой. Украинских военных меньше, российских больше. Рано или поздно украинские войска закончатся, рано или поздно у украинских войск закончатся боеприпасы, снаряды, противотанковые орудия, а техника россиян все будет двигать, двигать и двигать дальше. Не нужно быть там супер экстра специалистом, чтобы посмотреть на карту Deep State и понять, что вот Российская Федерация действительно пытается взять в кольцо украинский гарнизон, который обороняет Авдеевку. Там осталось, ну, предварительно 7-8 километров, чтобы взять в кольцо. Я понимаю, что все усилия брошены на то, чтобы достичь этой цели. Вот такой, знаете, пассаж, да, день простоять, ночь продержаться, там, по 100 метров, по 200 метров проходить, и рано или поздно мы возьмем в кольцо военнослужащих украинской армии, большой гарнизон, много будет техники захваченной западной, много боеприпасов, Украина обескровится, и таким образом можно будет отпраздновать ту победу, которой не было со времен Бахмута. Даже Бахмут, это взятие Бахмута, он была, вся победа была как-то снивелирована, она как-то не получилась. Хотелось же вот такой экстаз, да, массовый, что мы взяли, наконец-то, вот больше 8 месяцев, но не получилось. Тогда сразу же вышел путч Евгения Пригожина. И вот сейчас Авдеевка, это очень удобно, ну как удобно. Единственное, что можно в ближайшие несколько месяцев принести на блюдечке с голубой каемочкой в Кремль, показать, что у нас есть победа, тем более в декабре стартует президентская кампания в Российской Федерации, и вот нужно что-то показывать, что СВО идет по плану, мы таки хотели, мы таки планировали, и вот, мне кажется, все с этим вместе связано.
Тем не менее, Авдеевка малой кровью им не далась. Почему Россия готова к таким большим потерям? Военные аналитики едины в том, что да, им не ценен личный состав. Ну, техника же цена, у них там нехватка бронемашин.
Ну, там, где не будет бронемашин, там пойдут люди. То есть вот такой вот расчет. Да, вот. Ну, окей, не будет техники, будут люди идти. Технику еще где-то возьмем, произведем. То есть они мыслят не стратегически вот там на 5-6 шагов вперед. Они мыслят вот сейчас, вот здесь. Вот, что нужно сделать, чтобы взять этот населенный пункт? Вот давайте даже побежим там на много там шагов вперед. А какая цель у россиян взять населенный пункт? Вот давайте представим, даже не представим, вспомним, как это было, например, в предыдущие войны, там, в прошлом столетии. Чужая территория захватывалась для чего? Почему? Потому что, возможно, там были крупные залежи нефти, газа, золота или плодородные почвы, или, например, взять в рабство людей. То есть затраты на оккупирование, захват этой территории были намного меньше, чем выгода, которая могла быть там, в определенном будущем. Здесь полностью иррационально, алогично. То есть Российская Федерация нырнула в эту войну, пытается захватить землю, уничтожает города, которые, кстати, потом не планируют восстанавливать. Это подтвердили как и марионеточные руководители ЛНР, ДНР, так и вице-премьер Российской Федерации Хан Сулин, который занимается строительством. Он говорит, там не планируем восстанавливать, ну, денег таких нету, и не видим необходимости, потому что города просто уничтожены, остались только локации. Российская Федерация вместо того, чтобы получить что-то от этой войны, она только потеряла, она планирует по результатам ближайших 7 лет скатиться в общей доли газа, который Российская Федерация поставляет в Европу, с 30% до 15%, может даже еще меньше. То есть Россия только теряет, ничего не выигрывая. Полное отсутствие логики здесь.
И тем не менее, для того, чтобы подкрепить свои позиции, россияне перебрасывают на Авдеевском направлении другие подразделения. С каких направлений могут перебрасывать именно в район Авдеевки?
Смотрите, в том-то и дело, что переброс подразделений – это очень быстро. Например, сегодня подразделения были Купинск-Лиман, завтра они уже в Авдеевке, потом могут быть часть опять будет рассредоточена, снова вернуться в Купинск, а другая часть поедет на юг Украины, в Запорожская область, там, где сейчас идет прогрызание обороны украинскими военными. То есть вот это перемещение техники, боеприпасов и людей происходит очень быстро, местами частично, поэтому сказать, вот, какая ситуация статичная сейчас, это очень трудно.
То есть, по сути, результативностью наступления на Лиманно-Купинском направлении, да, они жертвуют ради Авдеевки. И какой смены тактики от противника можно ожидать, если, ну, не получится напролом?
Я думаю, что они будут пробовать напролом, потому что, ну, и дальше, и дальше, и дальше, потому что, ну, по их убеждению, вот, по всем раскладам, это единственный, еще раз, населенный пункт, который можно взять в ближайшее время, очень даже вероятно. То есть вероятность такая есть, потому что нарисовано на карте, все красиво, и где-то продвигаются, и где-то им удается, к сожалению, отталкивать украинские войска с занимаемых позиций. Вот, например, вот, славно известный Терекон, да, за который ведутся боевые действия, он теперь находится в серой зоне. То есть не под контролем украинских военнослужащих, не под прямым контролем, а вот только опосредственный контроль. Даже вчера, вот так, кстати, вы показываете эту карту, поэтому я понимаю, что любой командир российский, который стоит, он понимает, что, ну, вот тут пройти немножечко, там 100 метров, там 200 метров, там рано или поздно мы закроем кольцо. То есть, но остается большой укрепрайон в виде Авдеевского коксохимического завода, который со времен Советского Союза был. Это просто невероятная конструкция, невероятное сооружение. Несколько десятков гектаров занимает эта площадь этого завода. Бетон, сталь, кроме того, там укреплялись наши военнослужащие. То есть, как фортификационное сооружение, оно действительно очень серьезное. Некоторые специалисты оценивают его намного серьезнее, чем даже город Бахмут, или даже чем завод Ильича в Мариуполе. Поэтому россиянам придется еще очень сильно попотеть и понести потери, прежде чем попытаться что-то взять там.
Авдеевка – это стратегически важная, да, высота, дающая серьезное поле зрения. И на карте Deep State эта насыпь уже находится в красной зоне, то есть как оккупированная территория. И российские войска, ну, фактически контролируют часть Терекона на северной окраине Авдеевки, ну и часть прилегающей к нему территории. Ну а что дает этот контроль?
Ну, смотрите, вот есть два таких подхода дуалистических. Вот, с одной стороны, ваш коллега, журналист Юрий Бутусов, он, который находится непосредственно в этой локации, он туда пишет и видео записывает, он говорит, что задача Российской Федерации – это отбросить украинские войска как можно дальше от города Донецка. Да? Вот от Авдеевки до Донбасс-арены всего по прямой 10 километров, ну 10 с копейками. Для современной артиллерии это вообще ни о чем. Это вообще, это просто ни о чем. Это ерунда. Тем более, что, ну и даже не тем более, а это разбивает все пропагандистские штампы Российской Федерации о том, что 8 лет бомбили Донбасс. Ну, кто бомбил? То есть была возможность, но никто же не бомбил. То есть, еще раз, это просто было пропагандистское клише такое Российской Федерации. Но я вижу совершенно, ну, не то, что совершенно, а другую часть этой большой тактики. Во-первых, еще раз, это победа, которую нужно принести российской армии, вот Путину, показать, что мы можем, мы смогли. А вторая составляющая, более такая темная, которую не видно на первый взгляд. Буквально несколько недель назад в ЦИОМ российский, это Всероссийский центр опроса общественного мнения, сделал исследование о том, что аудитория в Российской Федерации, которая смотрит телевизор, существенно сократилась. То есть существенно. Разные могут быть причины. Усталость от войны, нежелание быть в этой повестке, все устали, всем надоело. Но представьте себе, что как думает Кремль, как они себе рассуждают. Окей, если народ перестал смотреть телевизор, потому что долгое время нет побед, и вот это вот информационный суррогат, там, что мы всех побеждаем, мы там по 50 истребителей украинских уничтожаем, ракеты перехватываем, от этого все устали. А как тогда вот обычный российский народ разберется без телевизора, где нацисты, где бандеровцы, где неонацисты, где сионисты, где англосаксы, откуда он будет черпать информацию, нужную для Кремля? Да? Неужели из интернета? В интернете можно много чего начитаться плохого. Как вернуть зрителей к телевизору, показав какую-то победу? Вот я считаю, что они себе нафантазировали. Победа вот в Авдеевке, снова к телевизорам привлечь российских граждан, и снова можно скармливать с телевизора любую пропагандистскую ересь.
Вот, возможно, этот Терекон должен был стать одной из таких точек, которая приведет к победе, да, но получается так, что, ну, что нужно россиянам, чтобы закрепиться на том Тереконе? Выглядит так, что, ну, они туда доходят, но потом их сдувает оттуда гарантированно. Но есть, наверное, какие-то способы, как, ну, штурмуются такие высоты.
Только штурмами еще, возможно, месяцы пойдут на штурмы этого Терекона, возможно, меньше, но они будут пробовать, скорее всего. Вот авиация работает очень сильно, российская, бросают управляемые, неуправляемые бомбы. Просто от Авдеевки осталось название. К сожалению, это уже не город, это локация. Там нет ни одного целого здания. Это просто ад на земле. Вот как и Бахмут, он уничтожен полностью. Вот и Авдеевка полностью уничтожена. То есть местные штурмы. Многоэшелонированная линия наступления. Первая волна наступает, теряется, погибает, попадает в плен. Вторая наступает, за второй, третья и так далее, и так далее. Называлась такая цифра «Средняя продолжительность жизни российского штурмовика на этом направлении». От 7 до 14 дней. То есть очень быстро.
Вы говорили о том, что сейчас многие россияне не смотрят телевизор, но тем не менее, для тех, кто смотрит, российская пропаганда рассказывает о том, что Авдеевка – это пригород Донецка, там рукой подать, это источник обстрелов самого Донецка. Ну и вот сейчас, мол, мы ликвидируем этот источник. Как вы думаете, такая пропаганда работает для жителей оккупированных территорий?
Вы знаете, самое интересное, что я больше чем уверен, вот, ну, не знаю, там, что 95% жителей Российской Федерации, если им сказать, Авдеевка – это источник обстрела Донецка, они не смогут показать, где Авдеевка находится. Вот, там, не знаю, с пятой попытки, возможно, только попытаются где-то там пальцем ткнуть. Но они даже не знают, где эта локация находится. Окей, если это источник обстрела Донецка, почему за 8 лет город Донецк не уничтожен? Почему? Почему в Донбасс-арену не прилетело? Почему не прилетало по административным зданиям? Только во время полномасштабного вторжения начало что-то прилетать. До этого все было тихо, спокойно. Освещение на улицах, свет есть, тепло есть. Там. Ну, почему не бомбардировали раньше? Задайте себе этот вопрос.
То есть, по сути, даже если пропаганда может им что-то рассказывать, люди должны учиться делать выводы самостоятельно, тем более... Если процент тех, кто смотрит телевизор, уменьшился, то люди таки задумываются о том, откуда прилетает.
Хотелось бы. Я очень бы этого хотел, но, к сожалению, в Российской Федерации намного выгоднее думать так, как тебе говорят из телевизора. Потому что если ты думаешь не так, как в телевизоре, а еще, не дай бог, говоришь так, как не в телевизоре, то у тебя начнутся большие проблемы. Проблемы как на месте работы, как с бизнесом, как на службе. Потому что есть масса статей в админкодексе, в уголовно-кодексе, дискредитация вооруженных сил, дискредитация госслужащих, распространение фейков. Поэтому намного проще вот молчать, соглашаться и кивать.
Еще одно направление, которое хочу с вами сегодня обсудить, это Херсонщина. Самый закрытый участок фронта. И правый, и левый берег. В СМИ очень мало информации о том, что там происходит, кроме того, что там РФ обстреливает инфраструктуру города. Однако бои там идут. Какая основная задача стоит перед силами обороны там? Это оттягивание сил противника запорожского направления?
Это создать еще один фронт. Еще одно место, куда можно наступать, для того, чтобы, правильно говорить, растянуть российские войска в шпагат. Не первый раз украинские военные пытаются скрепиться на левом берегу. Уже были несколько попыток в предыдущие периоды, в предыдущие месяцы, но, к сожалению, россиянам удавалось выбивать наши войска с тех мест, где они пытались закрепиться. И вот сейчас российские паблики пишут, что якобы нашим военным украинским удалось закрепиться, но официального подтверждения от нашего генштаба, от наших официальных лиц пока еще не было. То есть единственная причина, почему нет, потому что идет боевая работа. Наши военные пытаются зубами, когтями вцепиться в этот участок земли. Как только вцепятся, как только окопаются, забетонируются, вгрызутся максимально, и россияне поймут, что выбить уже оттуда невозможно, а будут предпринимать только попытки сдерживать наше продвижение, тогда, я уверен, наш генштаб выйдет и скажет: у нас есть хорошие новости. Мы закрепились на левом берегу Херсонской области. Пока таких новостей нету, и вот ждем, когда вот будут официальные подтверждения.
Опять-таки, про левобережье, да, вы уже вспомнили о том, что есть информация, но никаких подтверждений нет. Но со ссылкой на российских блогеров, Институт изучения войны американский говорит о том, что якобы ВСУ удалось выйти на дорогу, которая соединяет между собой три села. Это село Пойма, Казачьи лагеря и Крынки. А насколько это стратегически важная дорога? Что она означает для ВСУ? Мы сейчас можем это говорить об этом?
Пока, к сожалению, еще нет, потому что, ну, давайте так, в общем, любая дорога, которая попадает под контроль украинских вооруженных сил, означает, что какие-то подразделения Российской Федерации остаются без снабжения, без еды, без воды, без продуктов питания, без боекомплекта, прошу прощения, раненые не будут вывезены. То есть вот эти вот гарнизоны российские, которые снабжаются по этой дороге, у них начинается очень тяжелая жизнь. Придется каким-то другим образом их снабжать. Поэтому еще раз, ждем только официальное подтверждение, потому что это война, и нельзя что-то наперед утверждать или раньше времени делать победные реляции.
Между двумя берегами Херсонщины есть плавни и острова. Насколько важен контроль над ними и что это дает? Да? Сейчас за них идут основные бои на Керченском участке фронта.
Это продвижение. Это продвижение вот с правого берега. Да, на левый берег, потому что после того, как Российская Федерация подорвала дамбу Каховской ГЭС, там нет воды, там нет того ландшафта, который был до войны, да, или даже в момент войны начала. Там совершенно другая территория, там заросли крупные, где-то какие-то растения, где-то даже деревья начали расти, где-то заболоченная местность, то есть очень трудно для прохождения. А сейчас, тем более, когда наступает сезон дождей, еще усложняется. Усложняется задача многократно, поэтому приходится бороться за каждый участок, потому что там могут быть и российские позиции, и российские засады, приходится зачищать их все и двигаться потом вперед шаг за шагом.
Ну и еще использование техники в той местности очень интересный вопрос, потому что там довольно сложно ее использовать, ведь если перебрасывать ее с одного берега на другой, то она может быть уничтожена россиянами, и в тот же момент, если использовать ее самостоятельно, то там россияне могут дислоцировать, да, ее местонахождение. Насколько вообще там ее используют часто, эту технику?
Ну, смотрите, пока идет только пехота, да. Пехота, возможно, какая-то очень-очень-очень легкая техника, потому что, правильно сказали, тяжелая местность, и нужно защищать ее от российских войск, чтобы не было обстрелов, чтобы не было корректировщиков огня. Поэтому наши военные пытаются там высадиться, пытаются закрепиться, отодвинув российские войска настолько далеко, насколько это возможно, от того, что осталось от речки Днепро, и только после этого, используя понтонные переправы, вот эти немецкие, которые передавали, можно перебрасывать тяжелую технику. Но нужно расшириться очень серьезно, чтобы технику прятать, чтобы она не была под обстрелом российской артиллерии или российских ракет.
Ну, еще одна тема, которую хочу с вами обсудить сегодня, это появилась информация о том, что якобы россияне 23 октября использовали новый беспилотник, который может заменить шахет, он и легче, и проще, его и использовать можно, и использовать можно на те же почти расстояния, но в то же время он дешевле в использовании. Это шахет, который называется Италмас, он выглядит как шахет, больше по размеру, но их труднее сбить. А мы можем говорить, что этот беспилотник может стать заменой тем же шахедам? И какие масштабы противник может себе позволить в их изготовлении?
Про замену мы не говорим, потому что, насколько мы знаем по предварительным данным, он легче, чем шахед. В нем меньше массы взрывчатки, которую он может нести. Скорее всего, он будет больше как дополнение. Как дополнение. Есть шахед, есть другие маленькие. Возможно, они будут отвлекать внимание украинское ПВО. Возможно, они будут просто там вот шахеды атакуют в одну сторону, эти во вторую сторону. То есть, ну, это такой, знаете, тандем будет лететь. С другой стороны, даже не с другой стороны, мы знаем, что производитель этих беспилотников – это Зала Аэро, который производит ланцеты в Российской Федерации, очень крупный. Вот, кстати, вы показываете это производство, все. Очень крупный производитель, умудряется каким-то образом обходить санкции. До конца нам пока непонятно, насколько масштабным будет это производство, насколько оно будет качественным. То есть есть такие сообщения, есть факты их применения, но о массовости, о том, что, например, там 500-600 штук их прилетает, пока таких сообщений не было.
Ну и давайте сейчас посмотрим о том, как сбивали эти БПЛА на этих выходных 23 числа. А еще не хвастается, что это отечественная разработка, да? Но мы помним о санкциях. Там внутри, как вы считаете, что-то такое, что они могли поставить товары двойного назначения, ну или же действительно могут собрать его самостоятельно?
Собрать самостоятельно – да. Корпус изготовить самостоятельно – да. Но микроэлектроника, я больше чем уверен, вот это вот наведение системы, обход радиопомех, это все западные технологии, которые они умудряются покупать, несмотря на самые огромное количество санкций, наложенных на Российскую Федерацию. Да, это гораздо дороже для них, да, для Российской Федерации. Да, по времени дольше, но умудряются привозить, к сожалению. Я уверен, что когда наши военные набьют какое-то количество этих беспилотников и проанализируют составляющую часть, то мы увидим, возможно, американские микросхемы и немецкую электронику какую-то, возможно, китайские детали. То есть все, как это было, например, с шахедами, да, когда там двигатели Rotex, это Австрия, система навигации, вот микроэлектроника, это Соединенные Штаты Америки. То есть, к сожалению, видите, обходят санкции.
Еще появилась информация о том, что Россия создала дрон «Стрекоза». Он якобы предназначен для обнаружения мин с электронным взрывателем, а также самодельных радиоуправляемых взрывных устройств. Насколько для российской армии этот дрон будет эффективен и, ну, возможно ли опять-таки его массовое производство?
Вот, смотрите, дронов, предложение дронов очень большое, это разные, маленькие, средние, большие, с крыльями, без крыльев, самые разнообразнейшие. Тут главная история, как для Украины, это серия. То есть дрон может выглядеть классно, да, вот написать можно в бумажечке, в пояснительной записке рядышком, что он там летит столько-то, столько-то километров, что он вообще невидим. Ну а по факту, когда его проверяют, выходит, что это намного меньше летит, намного шумнее, менее точно, и в серию он не идет. Поэтому, когда он пойдет в серию, тогда можно уже что-то говорить. Мы же понимаем, что это борьба за денежный ресурс. То есть те, кто поставляет дроны в российскую армию, они могут стать мультимиллионерами. Валютными, причем, или мультимиллионерами. И очень большая конкуренция. Все хотят быть миллионерами в Российской Федерации. Вот конкуренты будут друг друга выдавливать на этом рынке.
А насколько, как вы считаете, возможности Украины сейчас бороться с российскими БПЛА именно тактического уровня? Насколько готовы?
Смотрите, работа идет. Мы тоже совершенствуем свою систему противовоздушной обороны. Совершенствуются системы радиоэлектронной борьбы, да, когда вот можно глушить дроны, чтобы они теряли связь. Не все дроны можно заглушить, потому что есть система наведения без контроля оператора. То есть оператору не нужно постоянно управлять. Он просто нас направили на точку, и он летит. Да, вот летит, даже попадает в облако, в сферу действия противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы. Он все равно ее проходит. И, грубо говоря, представьте себе самолет, который попадает в грозовое облако, да, его трясет, ничего не видно, но он летит по прямой, пролетает рано или поздно это облако и дальше летит к своей цели. Вот так где-то выглядит проход беспилотника через поле радиоэлектронной борьбы. Пытаются совершенствовать, мы пытаемся где-то догонять, где-то мы опережаем, где-то нас опережают. Ну, это, к сожалению, война.
Ну и последний буквально к вам вопрос. Нужна ваша оценка, да, что означает для РФ снарядная помощь от Северной Кореи и на какие именно снаряды может рассчитывать Россия?
Так, снаряды, которые предварительно к Северной Корее может поставлять, это к системам залпового огня, это вот грады, это к артиллерии может поставлять. Это все советского образца. То есть все снаряды советского образца либо произведены, которые были во время Советского Союза, либо произведены уже на оборудовании в Северной Корее, там, не знаю, там, 2000-е годы. Но мое убеждение, что будут передавать в первую очередь что-то старенькое такое, что было давно уже сделано, что давно лежит на складах, что подлежит скорой утилизации. Зачем его утилизировать, когда можно продать Российской Федерации? Вот это вот первое, что будет передаваться. В количестве мы пока даже предположить не можем. Назывались разные цифры, там 300 тысяч снарядов, но давайте так, Российская Федерация на пике своего вторжения вот в прошлом году, там были такие пики, когда в день выстреливали по всей линии фронта 70 тысяч снарядов. 70 тысяч снарядов. Поэтому представьте себе, что даже если приедет 300 тысяч снарядов, то в лучшем случае для массового обстрела это сколько? Да, там можно растянуть на неделю, можно на две недели растянуть, но это не такая уж критическая цифра. Главное, чтобы не было системности поставок этих снарядов.
Ну, будем наблюдать за ситуацией, посмотрим, что действительно Северная Корея может привести, да, поставить России. Спасибо вам огромное, Иван Ступак, военный эксперт и эксперт Украинского института будущего, был с нами на связи. А мы переходим к следующей теме. Госдума России в первом чтении приняла законопроект об отмене ратификации договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний. Напомним, что РФ ратифицировала договор еще в 2000 году. Но, несмотря на отмену ратификации, Россия останется подписантом договора и будет продолжать сотрудничество с его организацией и глобальной системой мониторинга, которая оповещает мир о любых испытаниях. Что означает отмена ратификации договора и насколько это опасно, поговорим с экспертом Национального института стратегических исследований. Алексей Ижак с нами на связи. Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Для начала давайте с вами обсудим, что в принципе этот договор в себя включает и почему он так важен для всего мира.
Он был важен как тренд к ликвидации ядерного оружия. То есть предполагалось в конце холодной войны, что после того, как все страны прекратят все виды ядерных испытаний, ядерное оружие будет постепенно стареть, новое не будет производиться. И, скажем, там лет за 100, к концу столетия, ну, может раньше, может к середине столетия, можно теоретически достичь нулевых уровней, но скорее к концу столетия. То есть естественный процесс, который отвечает обязанностям ядерных государств, в конце концов избавиться от ядерного оружия. Потому что, когда его создавали, еще можно было говорить, что есть такие особые страны с особыми технологиями, которым история дает в руки такое оружие. А сейчас, конечно, этого говорить нельзя, потому что очень многие страны могут создать оружие, но некоторые страны его не создают, а некоторые все еще сохраняют в своих арсеналах. Поэтому, в принципе, общий такой тренд – договоренный при подписании еще договора, договора о нераспространении ядерного оружия, то, что ядерные государства используют ядерное оружие ограниченно и постепенно сокращают. В принципе, поэтому договор этот важен, но он не вступил в силу. Есть, кроме этого договора, еще два договора, которые запрещают испытания ядерного оружия в атмосфере и в воде. А под землей еще можно испытывать. В общем-то, технически этот договор бы запретил испытания даже подземные. Сейчас они номинально разрешены. Но действует мораторий с середины 90-х годов, добровольный мораторий, который, в общем-то, и избавляет наш мир от ядерных испытаний, этот мораторий. Этот мораторий, кроме политической воли, он еще отражает высокий технологический уровень государств, которые его подписали. То есть, не подписали, а согласились на этот мораторий. Это добровольные моратории на уровне политических заявлений. Это не договор. Просто мы сказали Соединенные Штаты, мы не будем. Потом Советский Союз, Россия сказала, мы тоже не будем. Потом через какое-то время с некоторым опозданием Франция, Великобритания, они тоже сказали, мы не будем. И Китай сказал, мы не будем. Ну и все остальные, в общем-то, кроме Кореи, кроме диких стран совершенно, они не испытывают ядерное оружие, потому что это показатель высокой технологии. Это показатель того, что даже без ядерных испытаний их технологии позволяют поддерживать ядерное оружие в исправном состоянии. Две ключевых технологии, которые для этого нужны, это очень мощные суперкомпьютеры, которые могут моделировать ядерный взрыв, имитировать этот ядерный взрыв в конкретном боеприпасе. И вторая технология, так называемые гидроядерные испытания, это более, это технология физики высоких давлений, которая позволяет имитировать поведение ядерного вещества без выделения ядерной энергии. То есть это высокие технологии, они есть у Соединенных Штатов, они есть у остальных стран, и Россия тоже говорила, что у них есть. Но, возможно, у них не совсем они есть, потому что сейчас есть такое мнение, оно никем не опровергается, что из того арсенала ядерного оружия, которое есть у России, скажем, оно номинально равно Соединенным Штатам, 4-5 тысяч боеприпасов, но там, скорее всего, 10-15-20% всего боеготового. Все остальное неизвестно в каком состоянии. Поэтому время от времени возникают такие мысли у России, что надо бы показать миру, что у них есть ядерное оружие, а то перестали верить, что оно вообще есть. И вот в этом контексте, конечно, отзыв ратификации, он технически ничего не означает, потому что договор не вступил в силу, но это некий намек России на то, что они могут возобновить ядерные испытания, с моей точки зрения, просто для того, чтобы напомнить, что оно у них есть.
То есть, по сути, это такое себе заигрывание с Западом, да, что если США не ратифицировали этот договор, то почему Москва должна ратифицировать?
Это скорее напоминание не только Соединенных Штатов. Китай тоже не ратифицировал, но Китаю не предъявляют таких претензий. В принципе, раньше те люди в мире, которые считали, что надо этот договор все-таки довести до ума, они говорили, что Соединенные Штаты могут дать этот импульс. Если Соединенные Штаты ратифицируют, за ними Китай ратифицирует, за Китаем ратифицирует Индия, за Индией ратифицирует Пакистан. И так можно создать такую позитивную цепь событий, которая ведет этот договор в силу. Но Россия сейчас пытается задать иной тон, она пытается наоборот отзывать те ратификации, которые уже есть. Да, Россия на волне демократизации в начале 90-х, она ратифицировала этот договор вместе с Францией и Соединенным Королевством, а теперь они считают, что надо уравняться с Соединенными Штатами и Китаем. Все-таки я не забывал упоминать, что и Китай тоже не ратифицировал.
А как вы считаете, как на такие заявления должен реагировать Запад? Ну и должен ли? Ну и касательно того, что не только выражать свое обеспокоение, возможно, какие-то предпринимать конкретные шаги и действия?
Ну, если будет испытание ядерного оружия в России где-нибудь на севере, ну, это означает, что будут, в этот момент будут какие-то действия произведены. Например, усиление военного присутствия, например, перемещение ядерного оружия в Европе, которое есть, его там немного, ну, скажем, там 200 боеприпасов авиабомб, но они современных, оно может начать испытываться, ну, не буквально, но более смелые такие вот военные испытания могут проводиться для ядерных миссий. Я не исключаю, что могут возобновиться разговоры о том, чтобы в Польше разместить ядерное оружие, точно так же, как оно в Германии сейчас размещено. И, то есть методов образумить Россию, конечно же, достаточно. Но им, России, по какой-то причине важно напоминать о ядерном оружии. Я думаю, по той причине, что перестают верить в это качество. Вот после того символического визита Путина в Пекин, когда он привез ядерный чемоданчик, совершенно бесполезное устройство, но это был такой символ, что мое ядерное оружие, твое ядерное оружие. Такой вот дар Орде, но такое, как московские князья когда-то возили, что мы полностью лояльны и можете на нас рассчитывать. Мы не подведем. Вот после этого, надо же, я думаю, Китай мог спросить, а чем вы докажете, что оно у вас вообще есть? И вот, я думаю, россияне сейчас думают, вот, что нужно каким-то образом доказать всему миру, и причем, снова же таки, не только Соединенным Штатам, но и Китаю, что ядерное оружие в России есть, что оно может сработать. Я думаю, вот разговор в основном об этом, а не о том, чтобы начать ядерную войну.
То есть, по сути, только разговоры, или, как считаете, возможно, действительно Россия может начать испытания, если учитывать, что, ну, после некоторых призывов российских экспертов по безопасности о том, что опробовать ядерную бомбу как предупреждение Западу?
Да, да. Я думаю, это возможно. В том виде, как это предлагал алкоголик, честно скажем, Караганов, оно, Путин это опроверг. Они не будут наносить удар куда-нибудь, как предлагал Караганов, а он предлагал именно так. Куда-нибудь по реальному месту, куда-нибудь по Европе. Я думаю, куда-нибудь это по новой земле, то есть подземные испытания на новой земле, этот полигон, который у них есть. Я не исключаю, что они могут это сделать. Так, чтобы зафиксировали, что был ядерный взрыв. Он бессмысленный, он сравнивает, бессмысленный в смысле политического статуса, потому что он уравнивает Россию с КНДР, а не с Китаем и Россией, и Соединенными Штатами. Именно КНДР вынуждена проводить ядерные испытания, чтобы доказывать, что у них есть ядерное оружие. И вот теперь Россия становится на эту же площадку КНДР, но они, не исключаю, что они в таком состоянии, что им надо, как КНДР, доказывать наличие у них ядерного оружия. Поэтому они могут это произвести. Они создадут себе больше вреда, чем пользы, хотя бы тем, что резко понизят привлекательность Северного морского пути, потому что это на Северном морском пути такие испытания. Они усложнят отношения с Северной Европой. Они многое чего сделают. Они усложнят свою конкуренцию за Арктику, за шельф Арктики. Но, тем не менее, я не исключаю, что они психологически готовы испытать ядерное оружие на новой земле.
По данным украинской разведки, активизировала проверку и подготовку ядерного оружия Россия еще с лета 2023 года. Если они решатся на это испытание, то как считаете, где оно может пройти и какое наказание Россия за это может понести?
Ну, я сказал, что все действия, которые они предпринимают вокруг новой земли. Там были облеты Шойгу вместе с главой Росатома, производителя ядерного оружия. Они облетали, они докладывали Путину. В общем-то, какие-то вот такие намеки делались. То есть, если это будет на новой земле. Какие последствия? Ну, я думаю, последствия будут в том, что многие неядерные государства, которые были, ну, главное, что они сделают, они оттолкнут от себя глобальный юг. Вот если сейчас во время событий в Израиле мнение глобального юга склонилось скорее в сторону Китая, России и Ирана, что вот они защищают Палестину, а Палестина популярна на глобальном юге, не Израиль, а Палестина. Я думаю, вот если они вздумают все-таки это сделать, они прежде всего накажут себя тем, что мнение глобального юга снова качнется в другую сторону. А будет ли делать Соединенные Штаты что-то? Ну, я об этом тоже сказал. Я не исключаю, что в рамках планирования НАТО будут предприняты, ядерного планирования НАТО будут предприняты определенные шаги, многозначительные, потому что НАТО ж не пугает пустым чем-то. НАТО разрабатывает конкретные варианты использования ядерного, того немногого ядерного оружия, которое есть. Но оно там есть, оно эффективное и оно современное. Это современные истребители, новейшие истребители F-35 с новейшими дизайном старой ядерной бомбы B-61-12. Вот эта комбинация. Плюс есть еще некоторые другие виды вооружений, которые могут находиться ближе к Европе. Это подводные лодки, ну есть там часть подводных лодок «Ахайо» с ядерными боеголовками уменьшенной мощности. Они тоже были созданы недавно для того, чтобы действовать в условиях такой низкой, начального уровня эскалации. Я думаю, достаточно этих способов просто подогнать подводные лодки к Европе и просто провести учения с использованием авиации двойного назначения. То есть такое может быть. Я думаю, Россия очень быстро пожалеет.
Будем думать о том, что все-таки она не решится даже. Спасибо вам огромное. Эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Жак был с нами на связи. На этом у нас все. Это было радио «Донбасс Реалии». Слушайте нас по будням в прямом эфире на Вильном радио. Смотрите наши выпуски на YouTube и подписывайтесь на наш телеграм-канал «Донбасс Реалии». Там много интересного. Сегодня в студии для вас работала Анастасия Среда. Увидимся.